Рад всех приветствовать, дорогие друзья. 20 часов проводим очередной стрим, как мы его анонсировали. Называется он «Игла в яйце». Это наше любимое образное сравнение, сказочное такое. Вот. У нас сегодня в гостях Вячеслав Мальцев. Рад тебя видеть, Слава. Привет.
Привет.
Как твои дела и все такое?
Дела нормально, все нормально.
Так, все, значит, это хорошая предпосылка. Ну, значит, у нас больше 2000 смотрит. Около 1000 лайков. Я бы попросил, конечно, сейчас будут прибавляться зрители. Пожалуйста, помогите нам ссылки на этот эфир расшарить. Пусть побольше людей придет, послушает, о чем мы будем говорить. Но вот смотри, естественно, речь о Кощее. Кощей у нас один. И в контексте того, что происходит, мы с разных сторон обсуждаем перспективу апреля месяца, потому что одни эксперты вполне обоснованно считают, что стягивание, передислоцирование сил к границе Украины и личного состава бронетехники свидетельствует о том, что он действительно решил, значит, сыграть в эту игру, вторгнуться в какие-то из частей Украины для того, чтобы отторгнуть еще какую-то часть территории. Другие не менее обоснованно считают, что это, возможно, лишь блеф, попытка путем эскалации добиться прямых переговоров, прежде всего, с контрпартнерами США, и заставить Украину делать что-то, что, в общем, в интересах Кремля и так далее, начиная от того, чтобы обеспечить безопасность промосковским силам марионеточным в Киеве и заканчивая вступлением Украины в НАТО и в структуры евроатлантические, Евросоюза. На твой взгляд, вот начнем с этого, потом мы перейдем к внутренним вопросам, этому и будет посвящен эфир. За теми маневрами, которые мы наблюдаем сейчас, а по разным оценкам, вот пишут со ссылками на руководство Вооруженных сил Украины, до 80 тысяч группировка уже составляет у границ Украины со стороны России. И огромное, так сказать, неисчислимое, в общем, даже в сравнении, количество бронетехники, самолеты, танки и так далее. На твой взгляд, он серьезно решил продолжить то, что начато было в 2014 году, или же это действительно блеф, попытка вызвать некую реакцию, то есть сугубо такой политический трюк. Ты как оцениваешь?
Ну, вот давай с тобой разберем.
Давай.
С точки зрения военной. Ну, предположим, мы с тобой вот там Путин и Шойгу, да? Конечно, трудно залезть в их
бочки. Я Шойгу.
Этих безумцев, так. Да? Ну вот, ну предположим, да, вот они дернули начальника генерального штаба Герасимова, они же не сами план военной кампании будут создавать, и говорят: слышь, Герасимов, вот как нам напасть на Украину так, чтобы дойти до Киева, и при этом особо ничего не потерять, да, и закрепиться хорошо, он говорит, внезапно. Понимаешь, вот что скажет им начальник генерального
штаба. Разумный аргумент,
да. Он скажет внезапно. Они скажут, а как это внезапно сделать? Он говорит, ну, есть аэромобильные средства и так далее. То есть, есть авангард, передовые части. А безразлично, если мы из Новосибирска будем подтягивать части, то безразлично, куда их подтягивать, в Ростов или в Киев, понимаешь? То есть, железная дорога и туда, и сюда, разница совершенно небольшая. Если говорить об авиации, вот те сведения, которые ты мне прислал, там сосредоточено в районе там 500 самолетов. Но я в 500 самолетов не верю, если только это не военно-транспортный, но предположим. Вот представь себе, есть авиабаза в Иркутской области, Белая называется, бывал я на этой авиабазе, сосредоточены там Ту-22М3 с ракетами, да, вот эти Ту-22М3, чтобы их применять в Украине, их не обязательно подтягивать куда-нибудь на авиабазу Энгельс, да, почему, потому что мы поднимаем их, допустим, ты, Шойгу и я, Путин, поднимаем их с авиабазы Белая, они находятся в воздухе 4 часа, долетают до Энгельса, и там пускают ракеты. Понимаешь, то есть не нужно по стратегической дальней авиации прибыть в зону военного конфликта, чтобы запустить эти ракеты, чтобы нанести удар и так далее. Поэтому Что такое война? Да, это, если Клаузевиц вспомнить, это продолжение политики другими средствами. И здесь нужно понимать, что, опять же, вспоминая Клаузевица, да, что война – это акт насилия, имеющий целью заставить противника выполнить нашу волю. Вот, понимаешь, акт насилия уже идет. Вот то, что происходит сейчас, это есть акт насилия. Война уже началась. Если ты спрашиваешь, будет ли война, так она уже идет. А что там в Донбассе не бомбили, не убивали?
Мы различаем конфликты высокой и низкой интенсивности.
Вот. Понятно. То есть широкомасштабно здесь. Конечно, насколько они будут широкомасштабны? То ли это будет какое-то региональное действие, да, либо это будет уже некое стратегическое действие, либо вообще геополитическое какое-то. Да? То есть, и вот в данном случае... Я думаю, что, скорее всего, Путин запугивает. И целью всей этой кампании его является запугивание, чтобы заставить Байдена поговорить с ним один на один. Ну, это моя убежденность такая. Поскольку Путин считает себя великим шпионом, великим геополитиком, великим вербовщиком, он хочет пообщаться с Байденом один на один. Что он ему предъявит, я не знаю, но я вполне допускаю, что там есть какой-то компромат. По мнению Путина, он сможет этот компромат реализовать, что-нибудь ему покажет. Недаром же он прививался. Обрати внимание, он сделал прививку, и как раз срок приходит к 22 числу, чтобы он мог 22 числа там прибыть на этот саммит по климату.
Угу. Но хотя... онлайн будет проводиться этот саммит-то. Ты что?
Не знаю.
Ну, онлайн, он не будет очно проводиться.
Но тогда это не имеет смысла, понимаешь, если это онлайн. Если встреча, встречи не будет, почему ты решил? Они же приглашение разослали официально, не онлайн.
Тем не менее, говорю тебе, онлайн.
Это никакая... Точно?
Да, абсолютно.
Ну, вообще...
Нет, ну не в том проблема. Если бы была потребность в личной встрече, то ты же понимаешь, если для этого будет располагать обстоятельства, то проведут и личную встречу. Ну, война – это такое обстоятельство. Не в том вопрос.
Война – это война. Как да, помнишь, да. Война – это война.
Вот смотри, ты справедливо говоришь, это действительно очень правильно, что внезапность является инструментом достижения цели. Но эта цель тогда должна быть именно захват Киева и все вытекающие из этого, да? Да, а если цель вот все-таки не такая? Цель не в том, чтобы, во-первых, захватить, ну, фактически всю Украину, ворвавшись там в Киев, может быть, западные территории останутся, сопротивляться, а цель все-таки расширить территориально вот те куски, которые контролирует Москва, это... Крыму прибавить вот выход за пределы перешейка, да, значит, собственно, полуострова, допустим, водную акваторию перерезать в Мариуполе, выход к морю Украины, в Донбассе расширить до полностью территории Донецкой и Луганских областей, ну, то есть дальше передвинуть линию разграничения. Что если так? Тогда, в общем, вопрос внезапности, учитывая, ты правильно сказал, война-то не прекращалась, она идет, но она, так сказать, там, в виде обстрелов и так далее, линия фронта не передвигается. А здесь ее надо передвинуть, и это уже другая война, да? Вот если для этого ты считаешь, что вот такое... передислокация сил из России, они же едут аж из Сибири, техника едет даже оттуда. Может быть, это вполне, так сказать, объясняет, почему, собственно, фактор внезапности не так важен, как на твой взгляд?
Путин хочет продемонстрировать, что у него все легкие на подъем, он из Сибири откуда угодно может притащить и решить любой вопрос. Понимаешь, вот в чем... особенность этой ситуации. То есть мы рассматриваем какие-то задачи, которые там стоят перед Путиным, или там перед Украиной, или перед Соединенными Штатами и НАТО, рассматриваем их по-разному, абсолютно по-разному. То есть вот есть стратегические задачи, есть задачи, относящиеся к оперативному искусству, то есть назовем их тактические. Да? Вот все рассматривают, что защита Украины, например, для там, Запада это стратегическая задача, а захват вот этих территорий, про которые ты говорил, это стратегическая задача для Путина. На самом деле это не так. понимаешь? Mm-hmm. Стратегическая задача для Запада, единственная вообще в отношениях с Путиным, это не допустить ядерного удара по США и странам Европейского так. Союза. Нет другой стратегической задачи. Все остальное относится к оперативному искусству с точки зрения военных. Я опять подчеркиваю, потому что политики, они рассуждают иначе. Вот мы с тобой рассуждаем как политики, военные рассуждают иначе. Да, и поэтому вот тот человек, который будет готовить план, так сказать, вторжения в Украину, он совершенно разумно разъяснит, что там есть такой же четырехзвездочный генерал, там вот в Америке. И если мы рисуем вот себе вот такую вот задачу, то он себе стратегическую задачу другую рисует под это. Не допустить ядерного удара по США и странам Европейского Союза. Как можно не допустить? Понятно как. Нанести раньше удар по России. Самое главное, по ядерным объектам. Самое главное, по бункеру Путина. И средства нанести этот удар есть. Допустим, 61-я бомба, да, 11-я модель. Ее, кстати, не самая последняя. Самая последняя, 12-я. 9-мегатонная, можете представить, 9 мегатонн в одной бомбе. Так вот, она вскрывает любой, абсолютно безразлично, где находящийся бункер. И российские военные прекрасно себе это знают, что она врезается-то не очень глубоко, что она там на 6 метров заглубляется, но вся энергия взрыва представляет из себя сейсмическую волну. То есть идет тотальное уничтожение всего, что есть там внутри. Нельзя спрятаться от этого, если там...
Да нет, где... понятно, что средства есть. Средства
да.
есть.
Нет, это, кстати, очень важно, потому что там рассказывают, вот он, Путин, спрятался в каком-то бункере, и ему ничего не страшно. Ну как не страшно? Они его быстро выковыривают. И вот в данном случае очень важно, какими средствами они будут действовать. То есть есть, опять же, для решения стратегической задачи есть несколько вариантов, да, как мы с тобой тоже говорили. Есть вариант «Валькирия». Ну, кто-то возьмет, выстрелит в затылок Путину. Такой вариант возможен? Возможен. Но штауфенбергов нету, понимаешь, вокруг Путина. Одна рванина. Понимаешь, вокруг Гитлера были и там и графы, и князья.
Тоже справедливо, да.
Да, и кто хочет. Там одна рванина. Поэтому кто-то из этой рванины стрельнет в него, не стрельнет, я не знаю. Я думаю, что американцы тоже сомневаются. А вопрос уже встал ребром. То есть есть сумасшедший Путин. Это было очевидно давным-давно. Я еще... писал об этом, наверное, в Твиттере в 2009 году, что впервые в истории человечества один человек в состоянии уничтожить творение. Все. Ну, то есть, отдать команду и запустить там все эти ракеты и так далее. Понимаешь? И добиться ответного удара. Поэтому мы не знаем, для чего это проводится. Я вполне допускаю, что Путин ведомый китайцами, что китайцы его, так сказать, наускивают, чтобы он устроил рок-н-ролл, и задача их просто, чтобы Россия и Соединенные Штаты обменялись ядерными ударами. Возможно такое, возможно. Возможно, что необходимо устроить неядерную войну для того, чтобы китайцы могли ввести войска на помощь. То есть Россия не может, там НАТО подключились, там турки подключились, нужно спасаться, давайте введем 100 китайских дивизий, давайте, ввели. Ну а дальше понятно, что будет. Вот, и так далее. То есть тут различные абсолютно варианты могут присутствовать, мы не можем просчитать истинных целей и самое главное тех, кто стоит за вот этими марионетками. А Путин, по сути, марионетка, по сути, он... так сказать, идет на поводу у своих комплексов, у своих страхов, а кто его туда подталкивает на этот повод, да? Ну, понятно, что люди, которые недалеко от него, которые хорошо его знают, они же знают, как он реагирует на раздражители. У него очень слабая как бы реакция, вернее, реакция наоборот, сильная на психические нагрузки, серьезные. Мы видели, как он испугался, когда сбили самолет, как он спрятался, когда Курск был и так далее. То есть он не знает, как реагировать, и серьезные психические нагрузки вызывают у него там перегрев башки. Поэтому мы не знаем, как он отреагирует здесь. И я уверен, что американцы не знают. И я уверен, что сейчас, вот когда мы с тобой здесь сидим и разговариваем, там где-то в объединенных штабах какие-то ребята в погонах рисуют картинки, а картинки — это нанесение превентивного ядерного удара по объектам в России, это ядерные объекты, причем сейчас это несложно сделать, понимаешь, если раньше, допустим, ну вот возьмем то, что мне близко, да, Татищево, поселок Светлый, рядом с Саратовым находится дивизия РВСН, и эта дивизия была вся в шахтах. Сейчас в шахтах нет нифига, да? То есть все поставили эти тополя, да? Поставили на машины, ездят, и вам всем рассказывают про то, что они теперь стали неуязвимы, потому что они мобильны. Но это чушь с точки зрения ядерного противодействия. Почему? Они находятся в одном районе, понимаешь? И этот район максимум, и район там 40 на 70 километров. Понимаешь, то есть одной термоядерной бомбой решают все вопросы. Никуда за зону эту выехать они не могут. Почему? Потому что, вот ты знаешь, как пуск производится, допустим, тополя? Ты очень удивишься, потому что люди несведущие, они не знают.
Расскажи нам.
Они грузятся там всей толпой, там у них машины, обеспечение, все, едут, выезжают. Куда выезжают? В точку, которая заранее определена 100 лет назад. На этой точке стоит вот такая балбешка железная. И бетонные основания под нее. Вот с нее они пускают. Потому что если они с этой точки не пустят, они не попадут туда, куда надо попасть. Понимаешь? Вот такие технологии. То есть, и эта точка известна вообще абсолютно всем. С точки зрения, как бы, тактики, даже достаточно просто какой-то группы, которую туда закинуть, да, боевой группы, которая просто всех там порешит. Ну, я думаю, что в современном мире это будет делаться иначе. То есть все эти точки пусковые, они известны. Достаточно большая группировка лазерного оружия у Соединенных Штатов в космосе находится. Мы это знаем не впрямую, а по отдельным признакам. Ну да, когда мы говорим об этом, обычно эфир глушат. Потом оказывается, что эфир, что-то с ним случилось, он не пошел. Да? У нас был такой достаточно серьезный разговор 15 мая, я помню, на этот счет, и заблокировали трансляцию. Речь-то идет о том, что случайным образом взрываются спутники США на орбите. Ну, понятно, что они сами их уничтожают, проводя учения, да, и случайным образом какие-то объекты на Земле. Ну, они не случайно, понятно, что как бы это учения проводят, да, поражаются эти объекты, то есть у них достаточно сил и средств, чтобы заставить Россию, принудить ее к миру, к чему угодно. И вот в связи с этим, конечно, возникает светлый или темный образ восточного дракона, понимаешь? Поскольку без него уже этот вопрос не решается. Если подключается НАТО к Украине, то все. То есть настолько разные силы, то есть что такое НАТО и США? Ну, это под 80% всей военной силы мировой, представляешь? Ну, НАТО я имею в виду, туда же и Турция, конечно, и говоря про НАТО, я имею в виду, ну, в смысле, про союзников США, это всякие Японии, Анзюсы и прочее, то есть все те, кто будет принимать участие в боевых действиях на стороне США. Это могучая сила, совершенно невероятно, если сами Соединенные Штаты — это 50% всей военной мощи, так тут еще вот эти ребята добавляются, поэтому у России нет никаких шансов. Путин это знает, по крайней мере, руководители там генерального штаба ему об этом рассказали. Поэтому он, я не думаю, что готов к вот такому развитию событий, готов к Штауфенбергу, который будет стрелять ему в затылок, готов к тому, что лазерным оружием будут пытаться сбить его самолет, а бункерной бомбой 61-11 образца, да, попробуют его там вскрыть, если будет опасность того, что он нажмет кнопку.
Ну вот смотри, получается тогда развилка вот такая. Либо он действительно осуществляет эти маневры, как ты вот сказал, чтобы добиться возможности прямого диалога с Байденом. Ну, я не думаю, что он этот диалог имеет с руководителем стран Евросоюза, Германии, Франции. Не очень понятно, так сказать, зачем ему такой диалог, он у него уже имеется. Ему необходим диалог с Вашингтоном, и тогда, собственно, нету даже намерения проводить любую операцию, потому что любая операция, ну, осложняет, во всяком случае, точно...
Не-не-не, любая операция может быть проведена, то есть она не может быть широко масштабной, но, ты знаешь, мы недавно с моими соратниками проходили стратегему, которая называется «бить палкой по траве, чтобы спугнуть змею». То есть, если ты помнишь, как Гитлер действовал в Рурском бассейне, вспоминает этот Шелленберг, что он скомандовал, если выйдет, это прямая речь, если выйдет хоть один пожарный с ружьем и стрельнет, то есть будет хоть один выстрел, то все разворачиваются и уходят. Была команда, они шли с барабанами, у них было оружие разряжено, боеприпасов не было, и они шли туда строевым шагом. Понимаешь, никто ничего не прекратил. И, в общем-то, наглые такие амбиции Гитлера реализовываться стали именно после этого. Он увидел, что европейцы не готовы ему противостоять. Точно так же и Путин. Он видит, что особо сильно никто не готов противостоять, по крайней мере, раньше. И сейчас он будет эту стратегему применять, стучать палкой по траве, чтобы спугнуть змею, чтобы понимать, какие силы, средства будут в отношении его действовать, что ему будут предлагать, потому что, ну, про него забыли. Ну, Китай, там США, какие-то разборки, какой-то ковид, а тут сидит геополитик великий, нахер он никому не нужен, понимаешь, и подыхает тихо себе. А поэтому, конечно, нужно нашухарить и посмотреть, как все будут реагировать на это.
Справедливо, но это продолжает ту же тему, что все-таки в большей степени, даже если он проведет какие-то операции, как вот мы допускаем, это все равно направлена цель именно вот эта. А второй-то вариант вообще, смотри какой, что он вообще ничего делать не будет, что это все постоит и обратно будет передислоцироваться в места постоянной дислокации, уйдет туда же, откуда пришло. Вот вопрос, учитывая, какая идет озвучка пропагандистская, потому что на самом-то деле это все не на ровном, так сказать, месте же происходят все эти разговоры. Ты посмотри, что происходит в эфире, значит, этих пропагандистских каналов, там «Россия-1», там «Тара-ля-ля», вот эти все. Они же, в общем, мы же знаем, что любому такому делу масштабом предшествует вот эта накачка, такое макрозомбирование по поводу того, что общий смысл, который Украина сразу сдайся, иначе будет война. Входите в состав России, там некто Сладков такой есть, такой тип. Да, вот он, значит, это озвучивает лапидарно. Ну, там и другие. То есть, это как бы я вот назвал одного, а там практически в программе Соловьёва это то же самое происходит. Ну, отрывки вот эти бегают в чате, значит, Твиттера там того же. Я вот смотрю, ну, как бы открытым текстом это все произносится. Никто их не одергивает. Один человек не высказался. Один единственный. Сам Путин не высказался. Все уже высказались, там Песков что-то наговорил, эти наговорили, сам Путин молчит. То есть, он оставляет за собой последнюю возможность, последнего слова, так сказать, а вот он я. И учитывая, что 21 числа, 21 апреля предполагается его выступление в Думе, послание Федеральному собранию, то нельзя исключить, что это как-то будет увязано. Опять же, это наше предположение. Но, если все-таки ничего вообще не будет, и вот части будут отведены обратно, личный состав обратно, погрузят на поезда, значит, лишнюю технику, зачем ее держать, собственно, у границы, она поедет обратно. Какое это может произвести на Кощея негативное последствие со стороны элиты, прежде всего, потому что, ну, народ в данном случае не так активен. Ну, во всяком случае, мы признаков этого не видим, чтобы люди, возмущенные тем, что что же это он, как же вот такой нас нашпиговал этим имперским чувством, что мы вот-вот сейчас восстановим СССР через значит, аннексию полную Украины, а там еще и Белоруссия с ковырнем. А тут ты представляешь, что вот обманул в ожиданиях. Но народ-то ладно, а вот сама элита, особенно вот эта мобилизационная группа, те, кто точно настроены конфронтационно и хотят этого сценария, вот они-то как отреагируют? Вот тут-то, на твой взгляд, может возникнуть некая возвратная реакция, что, ну, осла покела, пора его, значит, Кащея воткнуть эту иголку в яйцо или куда там, или сломать ее, как в сказке. Вот ты не думаешь, что здесь есть связь некая последовательности этих событий?
Я думаю, что бессмысленно ему отводить войска, он в дальнейшем же будет придумывать различные операции того же плана, то есть в отношении Белоруссии будет придумывать что-то, как ты правильно сказал, поэтому не имеет смысла ему куда-то уводить войска, они могут вполне, по крайней мере, все лето дислоцироваться хоть в палатках, хоть как.
Но они в палатках и будут, понимаешь?
Ну да, ничего страшного с ними не будет, кроме всего прочего, можно их разместить, в общем, те условия, которые там есть, и неприхотливость российского солдата позволяет разместить даже в зимнее время, ничего страшного не случится, и проходили гораздо более серьезные вещи. Поэтому я не думаю, что будут снижать градус, я думаю, что будут нагнетать, что пропагандистская истерия должна просто быть вообще невероятной, и только единственный человек, кто должен сдерживать войну, это Путин. Все остальные должны так быть накачаны, что они должны просто рваться туда, да, дайте нам. Да, мы их там разорвем. Вот так должно быть. Понятно, что вот сейчас там есть какие-то дополнительные вещи, которые делают, ну, размещают, например, трафареты об эвакуации, знаешь, там в Москве уже, и не только в Москве, трафареты об эвакуации, говорят о применении ядерного оружия, там о том, о сём, о бункерах каких-то, в которых граждане будут скрываться, о гражданской обороне поднимают темы, и, конечно, возникает вопрос, и он возникнет реально перед всеми, кто хочет российского величия, ватники все, они, у них нечего жрать, да, там есть пельмени сраные и пиво из порошка, да, пельмени из пальмового масла, но они все бредят величием, а как можно добиться величия быстро, сразу, ничего не имея? Очень просто, ну, как-то закрутиться с Китаем, войти в военный союз с Китаем. И как раз, то есть, когда Россия одна противостоит всему миру, и тут вдруг Китай пришел на помощь. Такая прелесть. Ну, я думаю, что именно это является, по крайней мере, у китайцев главной темой. И если некоторые, так сказать, твои аналитики, кто участвует в программе, да, твои говорят, что Китаю нужен Дальний Восток или там Поуральские горы, я не уверен. Мне кажется, Китаю нужна вся Россия. Какой смысл?
А это не противоречит одно другому.
Да, какой смысл захватывать Дальний Восток, чтобы потом Россия могла, войдя в союзы с кем-то, наломать потом, в конце концов, да, дюлей. Зачем? Когда можно совершенно спокойно заставить Путина подписать любые документы о восстановлении Советского Союза и включении в этот Советский Союз Китая. И вся вата будет ликовать. Советский Союз с Китаем вместе. Это же просто вообще прелесть. Они будут уверены, что китайцы будут работать, а они будут сидеть смотреть Соловьёва. Так же они рассуждают, эти придурки, понимаешь, эти слабоумные. Поэтому их, в общем-то, увести в эту сторону совсем несложно. Главное, чтобы понять, какие цели и задачи. Я понимаю, какие у Си Цзиньпина, какие у Китая. Максимально воздействовать, да, на российскую так называемую элиту, то есть на правящий класс, чтобы получить максимальные ништяки без войны. И в конце концов впитать в себя и Россию, и Беларусь, и страны бывшего СССР, да, и встать на границах с Европой. А Европу Китай захватит без единого выстрела. Почему? Потому что в Европе очень толерантное отношение ко всем, очень простые законы. Китай при его деньгах, при его организации просто все бизнесы финансово выгодные захватит, в конце концов выкупит. И мы сейчас уже это видим, что, ну, там, допустим, вот такой интересный случай, да, Китай хочет купить фирму «Марсель Дассо», единственная частная фирма, да, которая производит «Рафали», ну и так далее.
Да,
ну,
это французское оборонное предприятие, да. Производит современный вид вооружений. «Дессо» просто не все знают, надо пояснять.
Да, ну, интересно, да, Оливье Дассо, внук Марселя Дассо, и фактически владелец компании, вдруг внезапно в Бретоне падает на вертолете, да, то есть удивительно, сами производят вертолеты, по крайней мере в Airbus имеют 11%, да, в Еврокоптере и так далее, и вдруг такой вот негодячий вертолет оказался. Я далек от теории заговора, но я вижу, как действует Китай, я вижу, что сейчас это самый опасный враг для всего человечества, и поэтому я вижу, что Европа, например, абсолютно не способна противодействовать, и если он поглотит Россию, а он ее поглотит в ближайшее время, то будут очень большие проблемы у всего мира, и как мы видим, сейчас риторика Китая стала очень агрессивный, и это нравится Вате. Ватникам показывают, видите, вот Благовещенск, вот, полная жопа одни хрущобы, да, а вот на той стороне, да, посмотрите,
да. Какой мигает город. Огоньками все. Да.
Да, да, вот будет у вас все так же хорошо, и вы так же хорошо будете на этих каруселях кататься, работать не надо, китайцы вас будут кормить, поить и так далее. Мы это уже проходили в варианте.
Не, они не поверят, если им сказать, что они будут жить как уйгуры в концлагерях, они же не поверят. Они скажут,
конечно, не поверят, конечно. Нет. Китай, ну, да, Китай с братья навек, помнишь, песня. Поэтому, ты знаешь, возвращаясь вот к этому конфликту, который сейчас происходит, он выгоднее всего, конечно, Китаю. Ну, славяне между собой долбятся, определенная категория граждан из этого извлекает какую-то микрофинансовую там выгоду и так далее. Но главную геополитическую выгоду, стратегическую выгоду получает, конечно, Китай. Он развивается, становится абсолютно могучей державой, а все остальные завязываются во всякого рода коронавирусные там пандемии, да, в какие-то междоусобицы.
Ну, и ему Китаю выгодно ослабление всех, а такие маневры они, безусловно, ослабляют, потому что напрягают, вызывают конфликты, значит, не самого Китая, а его прокси, в данном случае Москва выступает его прокси. Это-то понятно. Но ты мне скажи все-таки, возвращаясь к тому, что мы к вопросу, шанс-то появляется у интересантов, а это могут быть, повторяю, какие-то части гражданского общества и, возможно, части элиты, может быть, не симпатичные, но тем не менее, избавиться конкретно от Путина, потому что, ну, мы понимаем, что у нас автаркия такая центричная, да, персоналистская, несмотря на то, что есть по этому поводу споры и дискуссии, насколько Путин самостоятельно в принятии решений, но это не важно в данном случае, но мы понимаем, что он несет на себе и символическую функцию, и избавление от него, как от проигравшего лица, который втянул в массу геополитических противостояний, даже не конфликтов, но противостояний, и ничего в итоге. То есть, он понизил ставки России еще больше, потому что, ну, с таким, кто, мало того, что киллер, еще и сумасшедший, который гоняет войска, тратит миллиарды, палит, значит, бюджетных денег на что? На то, чтобы какие-то понты показать? А зачем? А вот русскому обывателю это зачем? Но, тем не менее, вот если не произойдет чего-то, что, как, ужасный конец, это все-таки может вызвать какие-то внутренние волнения внутри страны? Вот о чем речь.
Понимаешь, ситуация какая? Вот когда мы говорим про Штауфенберга, вот там понятный человек, абсолютно понятный. Вот про тех людей, про которых ты говоришь, они абсолютно непонятные. Что у них в голове? То есть у них жажда наживы, это я знаю.
Да, это понятно.
Она над всем доминирует или нет, я не знаю. У них какие-то еще вещи, связанные с их классом, которые нам трудно даже понять. Потому что, ну, я вот тебе рассказываю, я как-то приехал там в Олег Завадников, это сенатор тогдашний и председатель промышленного комитета. И меня попросили, как зампредседатель Думы, поприсутствовать на их комитете, ну, там потом с ними водки выпить и так далее. Я присутствовал, меня не впечатлило заседание этого комитета, говно какое-то. Потом пошли водку пить, это меня еще больше не впечатлило. Я очень люблю самолеты, они стали говорить о самолетах, но говорили в ключе у кого там, какой сортир в самолете и какие кресла, называли фирмы, кожи там и так далее. Понятно. Мне это неинтересно, понимаешь, я летчик, спортсмен, какая кожа, нахер мне эта кожа, блядь. И я тогда летал на самолете абсолютно голым, который был облегчен, там ничего не было в нем, чтобы он был легкий, можно было делать пилотаж. Поэтому я им в башку, в этим людям не залезу, я не пойму, что у них там есть. Но рассуждать имеет смысл так, какие последствия. Вот уничтожается Путин любым путем. Да, что происходит? Он является замковым камнем, начинается сразу шухер. Даже этот правящий класс начинает между собой сразу воевать. А уж мы-то какие выскакиваем со всех щелей, да, как вурдалаки такие, да, помнишь, там упыри и вурдалаки.
Да-да-да. Отличный образ, отличный.
Вот
мы эти и есть, вурдалаки, да.
Да-да, причем во главе с Вием, да, там будем считать Навального.
Да, откройте там, мне веки, да.
Веки, да. То есть там все будет нормально. И вот в этой ситуации, я говорю, есть постоянная величина, о которой надо помнить. Китай. Что будет Китай делать? Вот в этот момент как раз он и будет отжимать территории. Он не сможет, если он не сможет получить что-то без войны, что-то из того, что отдаст просто Путин, он просто это захватит. Вот именно в тот момент, когда Россия начнет разваливаться на лоскутки, а она будет разваливаться на лоскутки в каждой условной, там, условном каком-то Красноярском крае, да, там этот возникнет условный Быков. Угу. Там будет какая-то структура, да, там какие-то бывшие КГБшники, там бывшие военные, потому что все сразу станут бывшими. Государство, ну, это понятно, на сегодняшний да. день Путин. И когда Путина нет, совершенно понятно, что это уже не военный, это хрен с горы. Он такой же, да, военный, как и я. Это такой же, блядь, мент, как и я, понимаешь, абсолютно, как Быков. И Быков в тюрьме больше будет значить, чем какой-то начальник УВД на воле, понимаешь? Поэтому я думаю, что все вот эти вот ребята, если они не дураки, они это прекрасно понимают, они этого и хотят с одной стороны, с другой стороны они этого боятся. И произвести такой финт ушами, то есть такую разведку боя может только тот, у кого все в порядке, и кто уже порвал с Россией. То есть это последний, так сказать, подарок. Помнишь, как у Мицкевича, да? Это последний подарок. То есть, что я имею в виду? Ну, у человека за рубежом дети, бизнесы, деньги, все. То есть вот самолет стоит под парами, можно накрыть Путина и посмотреть, что из этого получится. Просто такое любопытство.
Рискнуть, что... да. Да, понятно.
Ну, каждый же борется со скукой по-своему. То есть, вот надежда на то, что кто-то захочет, чтобы было не скучно в конце жизни, это...
Это мотив, но я думаю о другом. А потому что, вот смотри, любая угроза исчезновения вот этого, как ты говоришь, замкового камня, это же ведь столкновение интересов, а то и прямое физическое столкновение группировок. Потому что она неоднородна, эта среда вокруг Путина. Одни хотят съесть других, отобрать их бизнес, забрать их жен в полон, там, не знаю, там, этих дворовых, взять себе в качестве слуг. Ну, они же у нас, понятно кто. То есть, это вполне себе конкретно. Мы помним, это не прямая аналогия со Сталином. Не стало Сталина, одних пиф-паф. Одни других пиф-паф. А третьих, группа Шелепина, Кагановича, этого, я извиняюсь, Маленкова, Кагановича, да, тоже, извини меня, на пенсию, а потом и самого организатора на пенсию, понимаешь? Поэтому тут ситуация-то такая, что, скажем так, они боятся того, что постпутинская ситуация может их на ноль помножить. Вот, и это может быть мотив 100% еще при Путине.
100% они так и рассуждают. Но есть одно но. Путин не вечен. Что с Путиным, мы не знаем. Они знают, мы нет. Поэтому, понимаешь, наносить удар надо тогда, не когда случаются события, и ты вынужден, а когда ты готов. То есть, вот представь себе, вот есть величина Путин. Это не постоянная величина. Рано или поздно его не будет.
Ну, конечно, это он не умрет просто-напросто. Да, он уже многие... Просто он сдох. Да. Учитывая, что
вот
ему 70.
Вот отрезок времени. Грубо говоря, там такое-то количество лет. И они понимают, что они не знают, когда он сдохнет. И когда сдохнет, вот те люди, которые держат там Дамоклов этот меч, подвесили над ними, они могут его обрезать, и он свалится и отрубит им башку. Так не лучше ли самим спрогнозировать все, самим оперативно все эти вопросы.
Да, управлять ситуацией. Управлять ситуацией.
И нанести удар именно в тот момент, когда для тебя это будет наиболее выгодно. Они что ж не дураки. Поэтому есть, конечно, большая часть, и это почти все, кто просто ждет, когда они свалят. То есть доворовывает последнее, грабит последнее и ждет, когда можно будет отсюда свалить, да, вот в этот сесть самолет, который под парами, и улететь в райскую жизнь. Но это же не все. Наверняка есть люди более азартные, более авантюристичные. Даже при все их, так сказать, мерзости, дух авантюризма наверняка в ком-то из них присутствует. Они любят приключения, понимаешь? То есть одни нюхают кокаин, а другие любят приключения. Недаром они ездят там в Африку буйволов стрелять, еще что-то, ну, ты понимаешь? Да, то есть их штырит. Нужно бороться со скукой в том числе. Поэтому, я думаю, какие-то проявления мы увидим. Но увидим только в тот момент, когда конструкция начнет падать. Уже сама по себе. Пока она стоит, там трещит, этого не будет. И вот война в Украине, это может быть очень хороший повод. Очень хороший повод для начала таких действий внутри России. И для нас, кстати, это отличный повод. И Путин прекрасно понимает, что все, ну, если не Путин, то его там Бортникова, Патрушева, что все антипутинские силы...
Накинутся.
Да, начнется рок-н-ролл, они накинутся, причем не пропагандистски, ты понимаешь.
Ну, понятно, конечно, а да. Что, зачем?
Это ответ на войну будет военный, конечно же. Конечно. Конечно же, военные. Все это прекрасно понимают. И огромные силы точат ножи, и огромные силы готовы выступить.
Да, и разумно. Смотри, нас смотрит 16 275 человек, 4487 лайков. Я просто напомню, сегодня я не буду занудствовать, что, пожалуйста, те, кто смотрит уже эфир, присоединился к нему, к нашему эфиру, пожалуйста, ссылки размещайте. Размещайте у себя где-то там ВКонтакте, в Фейсбуке. Это сильно помогает. Мы после каждого эфира подсчитываем, смотрим, как происходила по статистике динамика прихода новых зрителей. И как только вы где-то поставили, значит, эту ссылку, сразу прилетает какое-то количество людей. Это прямая корреляция. Ну, неважно. Значит, смотри, тогда мы рассмотрели ситуацию.
Извини, Марк, я одну ремарку, которую вот хотелось бы, чтобы было понятно. Вот сейчас очень много кадров приходит с различных там станций, дорог, где подтягивают технику. И вот там, допустим, из Краснодарского края, из Кропоткина пришло видео, как минометы «Тюльпан», ну, это огромные минометы на синичном ходу, 240-миллиметровые, 10 штук везут на платформах. Подобные кадры с минометами «Тюльпан» пришли и из других мест. Знаешь, в чем фишка? В том, что их всего 40.
Всего 40 в стране.
Да, в стране. То есть даже на парад у Путина не будет тюльпанов. Он подтащил туда
все тюльпаны. Что это значит? То есть он подтащил туда все тюльпаны?
Все. Ты же понимаешь, что не только тюльпаны он все
подтащил. Нет, так это очевидно, что если и тюльпаны,
он подтащил вообще все, что есть. Все железо. Все это говно. Причем ты же понимаешь, что этот тюльпан, это на 5 минут работы как у какому-то дрону. Вот ровно 5
конечно,
минут.
Конечно,
ни тюльпанов, ни гвоздик, ничего нет.
Да, ничего не останется. Да. Они же малоподвижны. Они же стоят практически на месте, даже если едут. Да. То есть они как мишень просто идеальная. Понимаешь? Неповоротливая мишень. Вот и все.
И требует открытого места, да, потому что иначе он
конечно,
не
выстрелит. Да, да, конечно.
Вот. Поэтому тут вот возникает, я говорю сразу, такой вопрос эти-то в генеральном штабе, учитывая карабахскую кампанию.
Вот они-то это, кстати, важно. Это
прекрасно знают. Понимаешь, вот опять же, показывают, как они там тосы все эти тащут, буратины там
да,
всякие,
буратинки,
там,
да.
Солнцепеки, все, они прям да, везут, тащат да. на машинах, на этом, в чем фишка? Солнцепеки и буратины катались по улицам Баку во время парада, но ни одна из этих машин не была применена в Карабахе. Ну, потому что это бессмысленно. Азербайджан не применял. Это неинтересно было Азербайджану применять, хотя у него они были, понимаешь? Потому что современные условия, даже при том, что было у армян в Карабахе, не давало возможности применять эти машины, чтобы они просто не были уничтожены и там все не были перебиты. То есть техника путинская страшно устарела. Они прекрасно это знают. Особенно тактика устарела, современная путинская тактика, это ну там натовская тактика, я не знаю, 60-х годов 20-го столетия, понимаешь? Поэтому я не знаю насчет войны, я знаю, что сейчас он будет, я говорю, просто запугивать. Я извиняюсь, что перебил, но вот это...
Не-не-не, нормально, нормально. Было. Ну, даже какие-то детали по ходу, если они тебе приходят в голову, это важно, потому что я как раз и хотел поговорить о том, что, собственно, вот этот вариант мы рассмотрели, если ничего не происходит, ты больше склоняешься к нему, либо там каким-то локальным действиям, но если, опять же, вот все-таки произойдет то, что произойдет, то есть вот это полномасштабное, да, вход, значит, на личного состава, техника, все поедет через границу, причем где-то, может быть, в расчете, что будет так же, как с Крымом, да, в Крыму самим фактом, численностью, вот этим подавляющим превосходством, вроде как произвели психологическое впечатление на украинскую армию расквартированную там, и ничего не было, да, то есть просто вошли и все. Но другое состояние армии было, другое пережили после событий Майдана, все понятно, но вот может быть расчет за счет этих санцепёков и панцирей и всего остального, буратинок и так далее, что мы просто покажем. И это произойдет то нужное впечатление, что против нас не решатся, значит, воевать по-настоящему, собственно, ВСУ. Да? Но действительно история в Закавказье показала, что, собственно говоря, какие-то вещи, которые, ну, по сути, могут подтолкнуть уже к прямому столкновению, даже как бы не выглядело превосходство Москвы, могут быть вообще дистанционно управляемы в виде этих дронов, которых наверняка американцы уже поставили Украине, я думаю, более современных, не те Байрактаров, которые производят, собственно, Украина, а я думаю, там есть более мощные системы вооружения и ракетные и так далее. Мы не знаем, садятся самолеты из Рамштайна, базы американцев в Европе, что они везут, что там сейчас происходит. Ну, наверное, в Генштабе, ГРУ, там какую-то информацию они получают от, из Украины, потому что там своя агентура, она везде. Но это их, не знаю, насколько это их может мотивировать или демотивировать. Понятно, что американцы уж точно вооружение поставят. Сами лично воевать не будут, но вооружение поставят, инструкторы будут присутствовать, скажут, на какие кнопки нажимать. И это может быть, ну, практически решающим фактором. Потому что мы видели пример в Дер-Аз-Зоре, если ты помнишь эту историю в Сирии, где ЧВК «Вагнер», ну, действительно, сейчас уже никто не отрицает, от 200 до 300 человек погибли в течение 30-40 минут. Их просто раскатали. Да, там было с нарушением, решили проверить на слабачка. Поехали в зону, контролируемую курдами в Киркуке, недалеко от Киркука, вот Дер-Аз-Зор. Это нефтяные поля, где действительно находились американцы, и это было соглашение о разделении зон, туда нельзя было ехать. Американцы позвонили, сказали, а кто это едет? Они говорят, мы не знаем, кто это едет. Ну, раз вы не знаете, значит, мы уничтожаем. А делайте, что хотите. Ракеты, вертолеты, и ничего нету. Чистое поле из кусков мяса. То есть, вот, вот понимая вот это, вот все. Значит ли это, что риск начала такой операции для Москвы, для Кремля, для Путина чреват вот поражением вот такого масштаба? Ну, там 10 тысяч человек сразу погибло, например, понимаешь? Вот этот, вот, давай вариант рассмотрим.
Вот смотри, в Сирии как спасались ЧВК «Вагнер», спасались от турецких дронов. Они принимали колено-локтевую позу и изображали из себя овец. То есть, если ходят на четвереньках, но это не человек, это овца. Ну, таким образом может взвод изображать из себя овец. Развернутая дивизия, наверное, не может не сможет, изображать
да.
из
да
себя
Да еще рядом овец. С буратинами, с анцепёками рядом.
Да. Так вот, значит, какая, собственно, тактика у путинцев должна быть? У них должна быть тактика маневренного боя. То есть, под все, вся техника, которая там есть, она заточена под это. Но те системы вооружений, которые сейчас есть, но я не знаю, в достаточном ли они количестве в Украине, эти системы вооружений не дают возможности вести дивизиям развернутый маневренный бой. Их просто зачистят, и все. Как ты правильно говоришь, минус 10 тысяч сразу будет, понимаешь? То есть, потери в каждой дивизии будут такие, что она будет небоеспособна. Первое, потому что будет деморализована, абсолютно деморализована. Ну и второе, просто некому будет выполнять задачи, да, потому что все-таки эти дивизии – это соединение, а в этом соединении присутствуют и те, и другие, и пятый, и десятый. Если кого-то зачистили, то все остальные как бы остаются не у дел, потому что им нужно с кем-то взаимодействовать. Так вот, я сейчас вижу, я не знаю, что там в Украине, да, но если мы знаем, что там уже есть 16 турецких дронов, то мы не знаем, сколько там есть американских.
Да нет, я думаю, и там ты, гораздо больше сейчас уже.
Да, и ты говорил про, собственно, стратегические дроны, я думаю, что они будут присутствовать, но я не думаю, что будет это главное. При большом количестве солдат, если называется цифра 80 тысяч, ну пусть даже она не 80, а половина, 40 тысяч, это все равно дофига, да, мягко говоря, то будут применяться более компактные системы вооружений. Да, мелкие дроны, камикадзе, самый лучший вариант для уничтожения живой силы противника. То есть, которые в кассетах запускаются, либо которые приносятся более мощными дронами, либо которые запускаются при помощи артиллерийских снарядов, ракет и так далее. То есть, таких или сбрасываются с самолетов, то в том числе и минирование дронное производится сейчас. Есть тоже такая форма дронного минирования и для развернутой маневренной дивизии это смерть полная. Понимаешь, когда полностью обложили тебя дронами, которые на него не надо наезжать. Да, он вот воткнулся в землю и торчит, и замаскированный. Их там миллион таких дронов. Идет танк, он видит этот танк, поднимается, атакует противотанковым снарядом, и все, и он больше не нужен, это железка. Но танка-то нет, понимаешь? Это а таких дронов, которые стационарные, их миллион можно накидать, и у американцев их полно, они эту систему давным-давно разработали. Поэтому я не думаю, что там будет что-то сверхъестественное. Самое главное, в каком объеме будет предоставлена помощь Украине. Если в полном объеме, если
ну,
можно.
Так говорят. Американцы так говорят.
Если можно все, значит, это будет как бы тот театр военных действий, на котором будут проводиться фактически учения. То есть отрабатываться новые технологии будут. Но мы еще помимо каких-то дронов и так далее, видим огромную массу людей, которые готовы принимать участие в войне. Вот если, допустим, взять условную Польшу и взять националистов польских, то посмотри, там до 100 тысяч человек готовы принять участие в борьбе с Путиным. Вот в таком варианте. То есть у них огромное количество военно-спортивных групп, которые очень хорошо подготовлены, хорошо экипированы, которые знают тактику боевых действий современных. И я думаю, что они с удовольствием будут принимать участие. Для чего же они тренируются столько лет? И это не войска, и это не армия. Такие же люди есть в Литве, ну, может быть, в меньшем, гораздо меньшем количестве, но они есть. Такие же люди есть в других местах. Поэтому, если Путин, в общем-то, затевает такую игру, я думаю, что ему объяснили и в МИДе, и в генеральном штабе, что реакция будет очень страшная, если только будет позволено. Вот главный вопрос, понимаешь, это стратегический вопрос, до какой степени позволят. То есть, есть некий условный Байден, ну или там руководство США, которое оказывает главное, основное влияние. И они скажут, допустим, можно все, ну тогда все. Тогда до Москвы дойдут вот эти поляки, понимаешь, с литовцами, как уже было, да, в 17 веке.
Это печально будет, да.
А мы им еще поможем, понимаешь, мы им еще поможем. Да, а если это будет ограничено, если опять будут карать, как вот карают тех, кто на стороне Украины борется в Донбассе, да, там выдают потом путинским и так далее. То есть это же очень важный вопрос. И этот вопрос нужно открыто, так сказать, обсудить. Этот вопрос, на него нужно открыто ответить. Что будет с теми, кто будет сражаться с Путиным? Кто будет сражаться с его, так сказать, силами темными, которые нас злобно гнетут. Если будут говорить, что с ними ничего не будет, то есть их не будут отдавать Путину, их не будут карать, их не будут трамбовать, как в Италии, там не будут сажать в тюрьму и так далее, то все нормально. Тогда у Путина вообще нет шансов, вообще никаких.
Ну хорошо, мы уже 55 минут в эфире, буквально последний вопрос, больше 18 тысяч нас смотрит, 5838 лайков поставили. Вот на твой взгляд, ответь вот, как тебе кажется, зачем вообще все это ему нужно? Вот твой вариант ответа, зачем Путину вот все это вот нужно?
Ну ему же скучно. Прежде всего, ну, представляешь, украл огромное количество денег, у него там всякие кривоногие, дворцы, он бога за яйца держит, как он считает, да, и он рассматривает сейчас вот эту жизнь свою дальнейшую, это как конкуренция с богом, он вот спрашивает его, ну и что ты мне сделаешь, я вот это сделал, а ты мне что сделаешь, но народ он давно внимания не обращает, он бы не смог провести реформу там пенсионную, не смог бы поставить раком в Россию всю, если бы народ как-то отвечал, если бы стоило обращать внимание на этот народ, но он понимает, он сам из этого народа, из этой подворотни, что на них обращать внимание, как это бессмысленно, он сам такой, и если бы он был среди этого народа, а как
ну да, он был бы терпилой, он был бы терпилой.
Да, условный Путин.
Он был бы терпилой 100%.
Да, вот это главное, понимаешь? А поэтому он сейчас как бы развлекается, так борется по-своему со скукой, поскольку внутренние проблемы решать ему неинтересно, ты сам видишь, ну а что внутренние проблемы? Из государства, из страны он выкачивает для решения каких-то внешних задач, дает какие-то взятки и так далее. Но внешние задачи – это не задачи России, понимаешь? Это задачи его геополитической игры в шахматы. Все. Он не решает, чтобы России было хорошо. Там, вот, например, царь Петр, какой бы он ни был, там народ гнул там, и так далее, и так далее – решал задачи России, выхода к морю, там окна в Европу рубил, с турками воевал и так далее, и так далее. А здесь совсем другая ситуация. Здесь чувак просто развлекается, ну, нравится ему так жить. Я думаю, что он, наверное, не видит как-то вот никаких других путей для себя в жизни. Почему? Ну, потому что он малоинтеллектуальный, потому что он негодяй, малефик, конечно же, то есть зловредитель. Поэтому радость он испытывает от причинения вреда. И это главное. И как люди, знающие криминологию, мы с тобой понимаем, что такая категория людей, к сожалению, есть, которая испытывает удовольствие от причинения вреда другим. А если он может стравить всех и устроить вот этот невероятный клубок во всем мире, так это вообще счастье. Он для этого и делает, про него забыли, он сейчас не интересен никому, Байден назвал его убийцей, и тут нифига себе, вот это он быканул, сейчас мы там будем козу показывать. Это же так, он же и человек из подворотни, его там оскорбили, как он считает, значит нужно запугать. И он сейчас это очень четко делает. Точно так же, как он бы это делал в подворотне, если бы у него были такие силы. Ну что, он собрал бы шоблу там своих ротенбергов и пошел бы разбираться, хаку бы там плясал. Там, помнишь, как бил бы себя в грудь, там язык показывал, козу показывал. Вот то, что он делает совершенно четко сейчас, это же очевидно.
Ну что же, Слава, спасибо тебе за этот эфир. Час мы находились в эфире. Нас 18 300 человек смотрит. 311, 6227 лайков. У меня просьба большая к нашим зрителям. Этот эфир, ссылки на него размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях. Пусть в записи его посмотрят этот эфир.
Большое Последнюю ремарку, Марк,
давай,
можно?
Давай, конечно.
Последняя ремарка, в общем, такая, что они макиавеллисты, очень любят Макиавелли. Макиавелли говорил, что войну начинают, когда хотят, а заканчивают, когда могут. Они это прекрасно знают. И войну в то же время начинают не когда хотят. Она может начаться сама. Когда сосредоточено такое большое количество сил, то есть у кого-то могут
сдать нервы, это нормально, да.
И все, и начнется замес. То есть кто-то, условный какой-нибудь Микола, блядь, запустит дрон, который захерачит какого-нибудь там генерала, полковника вместе с его штабом. Все. И тут такой замес. Путин, даже желая, нужно понимать, что Путин, даже желая просто попугать и показать козу, будет вынужден вести войну. Такой вполне замес, предполагаю, возможен.
Ну что же, всем спасибо. Спасибо тебе, Слава. Будем смотреть за ситуацией. И надеюсь, она даст нам поводы еще раз встретиться, еще раз поговорить. Поглядим. Будет не безинтересно в течение апреля. Всем пока.
Смерть тирану, власть народу.